Екатерина Овсянникова. Альфа Ориона. Миссия Нептун. Космос не такой добрый, как нам хотелось бы. Он суровый и равнодушный. Он не прощает ошибок. И даже если сейчас нам кажется, что он закрывает на них глаза, это не значит, что завтра не прилетит отдача. Глава первая. Спутник. Громкий прерывистый треск сменился тихим жужжанием. Мишка открыл глаза. Белый потолок в 10 сантиметрах над головой, белые стены, белое одеяло. Женщина, запускавшая аппарат МРТ, зачем-то укрыла его, как маленького ребенка.
Магнитно-резонансная томография, МРТ. Способ исследования внутренних органов и тканей, широко используемый в медицине.
Как Мишка ни старался, отговорить маму от этого дурацкого обследования ему так и не удалось. И вот теперь все осенние каникулы, вместо того, чтобы тренироваться или ходить с Вовкой в лагерь по программированию, он будет сидеть в очередях в поликлинике. Не то чтобы Мишка собирался стать программистом. Его, в отличие от Вовки, эта профессия не привлекала. Больше интересовала инженерия. Но так или иначе, экспериментировать со светодиодами и всякими датчиками было бы куда интереснее, чем смотреть, как кто-то экспериментирует с его собственными мозгами. Аппарат МРТ умолк. Кушетка медленно выехала из трубы. Мишка сел.
«Закончили?» — спросил он у женщины, копошившейся в углу. «Да, можешь идти», — отозвалась она. «Диск будет готов через 10 минут. Описание заберете завтра у лечащего врача».
«Спасибо». Мишка обул кроссовки и вышел в коридор.
«Как ты?» — мама поднялась ему навстречу.
«Да нормально», — отмахнулся Мишка. «Поехали домой». После ужина он поднялся к себе. Подошел к окну. Хотя не было еще и 8 часов, на улице давно стемнело. Для конца октября сегодня оказалось на удивление хорошее небо. Мишка натянул толстовку, взял телескоп и вышел на балкон. С почти профессиональной ловкостью установил телескоп на штатив. Размышляя, куда бы направить объектив, Мишка смотрел поверх облысевших яблонь. Его внимание привлекла яркая движущаяся точка — спутник. Это он понял сразу. Для самолета слишком маленький, для звезды летит слишком быстро. Звезды по сравнению с ним вообще будто намертво приколочены к небу. Мишка попытался навестись на спутник. Не вышло. Уже через пару минут крохотный огонек скрылся за домом Буйновых. Мишка выпрямился и снова посмотрел на небо. «Может, и мне отправить на орбиту собственный спутник?» — мелькнуло у него в голове. Идея, конечно, странная, но Мишка вцепился в нее мертвой хваткой. Он вернулся в комнату, сел за стол. Пока загружался компьютер, пробежал взглядом по книжной полке. Среди его запасов ничего об искусственных спутниках не было. Надо бы покопаться в отцовской библиотеке. Компьютер негромко пискнул, Мишка повернулся к нему. Первым делом озадачился вопросом, как устроить запуск. Правда, стоило совсем немного копнуть в этом направлении, и стало понятно, не все так просто. От идеи собрать настоящую ракету-носитель самому Мишка отказался практически сразу. Он нашел немало примеров довольно удачных любительских ракет. Некоторые из них даже взлетали на высоту нескольких километров. Ну а о выведении на орбиту спутников такими ракетами не могло быть и речи. Зато как много было написано о всяких сложностях с разрешением на запуск. Обычные законы о безопасности любительской ракетной техники не распространяются на орбитальные запуски, поэтому для начала придется убедить свое правительство в том, что новая ракета безопасна, потом вдобавок изучить международное право и учесть его требования тоже. Мишка вздохнул. Однако уныние охватило его ненадолго.
«Можно же отправить свой спутник на какой-нибудь ракете для коммерческих запусков», — подумал он.
Последнее время о таких говорят все чаще. Мишка снова забегал пальцами по клавиатуре, попалось несколько фирм, выполняющих такие запуски. Цены они напоказ не выставляли, но, покопавшись еще немного, Мишка все-таки нашел, что искал. Сперва цифры показались ему просто большими. Потом он добежал взглядом до конца страницы. Цены указаны в тысячах. И тут его мысли на мгновение остановились. Придя в себя, Мишка сделал кое-какие расчеты, правда, скорее из любопытства, чем из практических соображений. И так было ясно. Для такого запуска понадобится как минимум продать их дом. Мишка уже был готов отказаться от этой затеи, когда ему на глаза попалась статья про Пика и Фемто-спутники. Оказывается, есть и такие крохотные варианты. Первые с массой от 100 граммов до килограмма, вторые не больше 100 граммов. Они могут запускаться группами, и стоимость выведения у них намного меньше. Можно год-полтора не тратить карманные деньги, и тогда наверняка получится собрать нужную сумму. По крайней мере, на запуск фемто-спутника точно хватит. Вот только что может унести на себе такой малыш? Радиопередатчик? Миниатюрные солнечные батареи? Вряд ли в несколько кубических сантиметров удастся вместить что-то еще. В комнату заглянула мама. «Ты почему не спишь?» «Решил немного поработать», — отозвался Мишка. «Быстро в постель. Завтра рано вставать. Ты ведь не забыл? Утром мы идем к тете Рите». Мишка с тоской посмотрел на часы. Видимо, размышления о полезной нагрузке для фемто-спутника придется отложить до завтра. Альфа Ориона улетал от Сатурна по-английски. Прощальный бал не устраивали, торжественных речей не произносили. Без Ани и Саши это выглядело бы как-то странно. Формально корабль все еще находился в системе Сатурна, но миссия по исследованию этой планеты подошла к концу. Разгонный маневр для перехода на новую траекторию выполнили еще 3 дня назад. Сейчас работал только плазменный ускоритель малой тяги, понемногу добавляя скорость. И хотя Валик, Никита и Настя продолжали какие-то наблюдения, общее настроение на корабле было лениво-апатичное. Жизнь постепенно входила в привычное межпланетное русло. Мишка вернулся к своим обычным обязанностям: заполнение бортового журнала, обслуживание Альфа-Ориона, помощь Варе и Васе в столовой и в огороде. И работа в ангаре, разумеется. Правда, к ней его привлекали не так часто, как хотелось бы. Задач было немного. Техническое обслуживание осы, восстановление базовой станции после аварии на Титане да мелкий ремонт. Еще одна пара рук там скорее мешала, чем приносила пользу. Со всеми своими делами Мишка справился до обеда. После обеда сходил на тренировку, потом отправился в библиотеку, стал искать что-нибудь про Пика и фемто-спутники. Ничего подходящего не попалось. Зато он наткнулся на папку «Прочее». Когда-то Вася говорил, что в электронной библиотеке Альфа-Ориона есть фильмы и музыка. Мишка решил проверить. В папке действительно оказалось несколько старых фильмов, пара аудиоспектаклей, классическая музыка и еще одна папка — «Белый шум». Мишка развернул каталог. «Летний луг», «Шум дождя», «Гроза», «Морской прибой». «Все понятно», — подумал он. «Здесь у нас звуки природы». Мама ставила такую музыку, когда Машка долго не могла уснуть. Мишка запустил пение кузнечика. Сквозь густое стрекотание он не услышал, как щелкнула открывающаяся дверь. «Что это?» — взволнованный голос Васи застал Мишку врасплох. Он медленно обернулся. «Белый шум. Нашел в папке прочее». Вася подвинул стул и с жадностью начал листать список, запуская то один файл, то другой. Мишка посидел 10 минут. Фермер не обращал на него внимания. Мишка попробовал поработать за вторым компьютером, но пение птиц и кузнечиков мешало сосредоточиться. В конце концов он сдался. «Я, пожалуй, пойду». Вася ничего не ответил. Мишка ушел в свою каюту. Там Дима разбирал отснятый в системе Сатурна материал. Обычно веселый и общительный, в последние дни он ходил мрачным и все свободное время проводил в компании с ноутбуком. «Можно я тоже посмотрю?» — спросил Мишка. Дима молча подвинулся вместе со стулом. Мишка пристроился рядом. Так они просидели до ужина. Вася к столу не явился. Особого внимания на это не обратили, хотя после вылазок на спутнике Сатурна фермер заметно повеселел. Склонность к уединению у него не пропала, а скорее усилилась. В окружении механических пчел, которые теперь поселились в его пищеблоке, Вася часто засиживался за работой и прибегал в столовую, когда остальные уже переходили к десерту. После ужина Мишка снова пошел в библиотеку. Вася по-прежнему сидел за компьютером и слушал звуки природы. Пела какая-то голосистая птица. На его уставшем лице растянулась довольная улыбка.
«Тебе нравится?» — спросил он у Мишки.
«Очень», — Мишка энергично закивал.
«Не против, если я посижу еще немного? Или ты хотел поработать?»
«Нет, что вы!
Я просто за книгой заглянул».
Мишка взял с полки первую попавшуюся книгу и вышел. Глава вторая. Нулевая плавучесть. Тетя Рита внимательно прочитала заключение по результатам МРТ. Потом принялась рассматривать фотографии. Мишка краем глаза косился в монитор и все думал, как в этих черно-белых пятнах вообще можно углядеть что-то вразумительное. Но, судя по всему, тете Рите это удавалось. Она смотрела вдумчиво, медленно переходя от снимка к снимку.
«Ну что ж», — наконец произнесла она, — «сегодня я вас ничем не расстрою. По МРТ все в норме, даже придраться не к чему».
«Я же говорил», — просиял Мишка, — «я совершенно здоров. Может, я все-таки запишусь в лагерь, пока не поздно? Сегодня только вторник».
«Нет, Миша, не торопись», — покачала головой тетя Рита. «Нам еще нужно сделать электроэнцефалограмму сна».
«Это что такое?»
«То же самое, что мы делали вчера утром, только во время сна».
Мишка вспомнил дурацкую шапочку с кучей проводов, в которой вчера ему пришлось просидеть целый час.
«Так если это то же самое, зачем повторять-то?
Вчера мы делали ее днем, теперь будем делать ночью», — спокойно пояснила тетя Рита.
«Во время сна мозг может вести себя по-другому. Я записала вас на сегодняшнюю ночь. Удобно?»
Она посмотрела на Мишкину маму, так и внула.
«Так что, мне придется ночевать в поликлинике?»
«Нет, не в поликлинике, в детской больнице.
Да ты не волнуйся, у тебя будет отдельная палата, и ты отлично выспишься».
Мишка вздохнул. Вернувшись домой, он хотел пойти в свою комнату, но мама попросила его забрать Машку из сада. Малышка, хотя и ходила туда с удовольствием, спать в группе отказывалась категорически.
«Мися, Мися!» —
запела Машка, увидев его в дверях. Потом подбежала и заявила.
«Сегодня мы с Федей идем гулять на корабль».
«Какая ты деловая», — усмехнулся Мишка. «А мама Федя об этом знает?»
«Теперь знает», —
раздался усталый голос за спиной. Мишка обернулся. В дверях стояла мама Феди в серой куртке и связанной шапочкой в руках. К Машке тем временем подошел Федя, рыжеволосый мальчонка, с едва заметными крапинками веснушек на носу. Вот уже две недели этот самый Федя числился у Машки лучшим другом. Быстро переодев сестру, Мишка направился к выходу.
«Подожди!» —
пропищала она.
«Я подарок забыла!»
Машка сбросила ботиночки, побежала в группу, вернулась с огромным воздушным шаром на розовой ленте. Шар был наполнен гелием и висел едва не под потолком.
«Федя подарил!»
— просияла Машка. Выйдя из сада, она взяла Федю за руку и потащила его на корабль. Так местная ребятня называла новую детскую площадку с большим игровым комплексом в виде пиратской шхуны. Мишка и мама Феди поплелись следом. Добравшись до места, они уселись на лавочку. Мама Феди достала телефон. Мишка хотела сделать то же самое, но Машка вцепилась в него и пропищала.
«Мися, давай играть в догонялки. Мы с Федей убегаем, а ты догоняйся. Только подерзи мой подарок!»
Она всучила Мишке воздушный шар и с хохотом понеслась прочь. Федя тут же помчался в противоположную сторону. Минут 20 они носились по площадке. Мишка успел запыхаться, а Машка с Федей весело дразнили его.
«Не догонись, не догонись!»
«Дайте немного передохнуть!» — взмолился Мишка, падая на качели.
«Тогда покатай нас!» —
пропищала Маша и дернула его за рукав. Мишка встал, уступая место. Воздушный шар зацепился за перекладину и жалобно скрипнул. Пока Мишка распутывал ленту, его посетила интересная мысль.
«А хотите, я вам нулевую плавучесть покажу?
А что это?»
— с любопытством пискнула Маша.
«Это когда что-то зависает в воздухе, не падает и не всплывает, вроде как в невесомости».
«Хотим, хотим!»
— дети захлопали в ладоши. Мишка пошарил по карманам, вытащил ключ от калитки, привязал его к шару и отпустил. На мгновение ключ повис в воздухе, потом медленно пополз вниз.
«Немного тяжеловато», — проворчал Мишка и посмотрел на сестру. «Можно твою резинку?» Машка недоверчиво замотала головой.
«Да ладно, ничего с ней не случится.
«Ты всегда так говоришь», — ответила она, но, немного подумав, вздохнула. «Ох, чего не сделаешь ради науки».
Мишка засмеялся, а она стянула с косички резинку с бабочкой и нехотя отдала ему. Мишка отвязал ключ, привязал на его место бабочку и отпустил. Резинка тоже на мгновение повисла в воздухе, а потом поползла только не вниз, а вверх. Машка уже протянула ручку, чтобы схватить ее, но не успела. Едва уловимый порыв ветра подхватил легкий воздушный шар. Дети побежали за ним. Мишка несколько раз подпрыгнул, пытаясь поймать ускользающую ленту, только так и не смог. Бабочка, весело кружась, улетала все выше.
«Нулевая плавучесть, говорись!»
Машка сердито посмотрела на брата.
«Ну да, эксперимент вышел не совсем удачно», — Мишка пожал плечами. «Зато теперь твоя бабочка летит в стратосферу».
«Я тебе покажу стратосферу!»
— Машка замахала маленьким кулачком. Но Мишке было уже не до нее.
«Зачем целый год копить и надеяться, что кто-нибудь согласится вывести твой фемтоспутник на орбиту?» — подумал он. «Еще и пытаться вместить что-то полезное в коробочку всего 100 грамм весом, если можно собрать нормальный спутник и самому запустить его в стратосферу. Это, конечно, не околоземная орбита, но для начала вполне сгодится. Кажется, нам пора». Мишка подхватил возмущающуюся Машку на руки, попрощался с Федей и направился в сторону дома.
Сдав сестру маме, он поднялся к себе. Про стратосферные спутники читал до вечера с коротким перерывом на обед. Около 6 заглянул Вовка.
«Привет, Миханович! Ну как там твое обследование?»
«Здоров как конь», — проворчал Мишка. «Правда, мама и тетя Рита никак не отстанут. Сегодня к 8 меня повезут в больницу. Буду там спать в алюминиевой шапочке». Вовка захохотал. Мишка тоже улыбнулся, потом вздохнул и промямлил.
«Смех смехом. Только что, если тетя Рита действительно что-нибудь найдет?»
«Не знаю». Вовка тоже сделался серьезным.
«Как по мне, если с твоей головой в самом деле что-то не в порядке, уж лучше пусть они найдут это сейчас, чем годам к 20, когда у тебя окончательно поедет крыша».
Мишка задумался. Вовка подошел к окну.
«Сегодня видел Буйнова». Ни с того ни с сего перескочил он. «Когда выходил из школы. Он тренировался с Кравцовым и Емелиным».
«И что с того?» Мишка раздраженно фыркнул.
«Так ничего. Просто сейчас он действительно неплохо играет. С каждым годом все лучше».
«Нам-то что?» — ощетинился Мишка. «Или ты надумал вернуться в сборную?»
«Ну уж нет», —
Вовка покачал головой.
«После треугольного это даже не обсуждается».
«Как там твой лагерь?» Мишка тоже подошел к окну.
«Отлично. Сегодня весь день разбирались с резисторами».
Резистор — элемент электрических цепей, обладающий определенным сопротивлением.
«Анатолий Сергеевич говорит, наш лагерь будет работать каждые каникулы. Сейчас мы изучаем основы. К зиме все, кто хочет, могут придумать собственные проекты. Тогда на зимних каникулах мы обсудим их, подготовим схемы и напишем код. А весной соберем приборы и будем испытывать. Круто, правда?»
«Звучит заманчиво», — согласился Мишка. «Жаль, я на этом празднике жизни остался не у дел. Зато у меня есть отличная идея для твоего проекта».
«Неужели?»
— Вовка с сомнением покосился на него. Мишка рассказал о своей затее со спутником. «Конечно, это будет не настоящий спутник. Мы сами не сможем вывести его на орбиту. Это оказывается слишком дорогое удовольствие, но мы сможем собрать стратостат, и если повезет, поднимем его в небо километров на 30».
«А как мы вернем его обратно?» — засомневался Вовка.
«Настоящая электроника, знаешь ли, не дешевая игрушка. Чтобы собрать что-то толковое, понадобится куча всего. Об этом не беспокойся. Стратостат — это всего лишь воздушный шар, просто большой, заполненный гелием, он будет подниматься вверх, пока не лопнет. Потом спутник спокойно полетит вниз».
«Он же разобьется!»
Вовка округлил глаза. «Зачем сразу разобьется? Мы отправим его с парашютом».
«Угу. Ты хочешь сказать, из космоса так вот запросто можно вернуть спутник на Землю? Просто привязав к нему парашют? Что ж тогда прошлым летом нам столько рассказывали про нереальные перегрузки и температуры при спуске?»
«Давай по-честному. Стратосфера все-таки не совсем космос». Мишка пожал плечами. «Стратосфера — это высота от 11 до 50 километров. Ты же знаешь, космос начинается вдвое дальше, по крайней мере, в нашей космонавтике.